Любовь Баматова, в Москве 18:07, в эфире программа «Время свободы». Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» рассказала о ходе предвыборной кампании в январе этого года. Около 1500 клиентов компании «Ланта Тур Вояж» не могут выехать домой с зарубежных курортов из-за того, что туроператор не перечислил деньги за проживание. В Пермском крае сгорела редакция оппозиционной газеты. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Представители ассоциации «Голос» сегодня заявили о многочисленных нарушениях в ходе избирательных кампаний по местным, региональным и федеральным выборам, которые пройдут в России 4 марта. Прежде всего, нарушения касаются использования административного ресурса в избирательной кампании, рассказывает Елена Поляковская.
Ассоциация «Голос» с сентября прошлого года проводит долгосрочное наблюдение за избирательными кампаниями 2011-2012 годов. Специальная группа проводила мониторинг на парламентских выборах, а сейчас ведет активную работу по выявлению нарушений в ходе президентской предвыборной кампании. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова говорит, что по данным организации, главным образом в президентской гонке в России нарушается принцип равенства всех кандидатов.
Невзирая на все, неоднократно высказанную критику в отношении недемократичности существующей процедуры выдвижения регистрации кандидатов, а также иных процедур проведения выборов президента Российской Федерации, никаких существенных позитивных изменений в законодательстве не произошло. Они обещаны властью только на следующих выборах, намеченных на 2018 год. Механизм регистрации кандидатов на президентских выборах является наиболее ярким примером правового неравенства возможностей кандидатов от партии, представленных в Государственной Думе, по отношению к кандидатам от иных партий и самовыдвиженцев. По поступающим из регионов данным сохраняется порочная практика неформального установления административных плановых заданий. Фактически на пропаганду одного из кандидатов по видам освещения его профессиональной деятельности направлена деятельность всех ведущих средств массовой информации.
Эксперты ассоциации «Голос» говорят, что представители российской власти являются главными нарушителями тех законов, которые эта же власть придумала и инициировала. На такую странную ситуацию обращает внимание руководитель рабочей группы по разработке избирательного кодекса Аркадий Любарев.
По поводу всяких довольно глупых запретов, которые содержатся в нашем законодательстве, в частности, зачем-то была агитация в средствах массовой информации ограничена 4 неделями перед днем голосования. Теперь мы видим, как кандидат в президенты Владимир Путин, публикуя в газетах свою программу, фактически нарушает этот запрет, хотя, с одной стороны, запрет, с моей точки зрения, совершенно глупый и неадекватный, а с другой стороны, мы видим, что власть сама нарушает те запреты, которые придумала.
Во время прошедших в декабре парламентских выборов ассоциация «Голос» активно поддерживала проект «Гражданин-наблюдатель», занимавшийся подготовкой людей, которые следили за тем, чтобы выборы были честными. Премьер и кандидат в президенты от партии власти сказал, что прозрачность выборов могут обеспечить видеокамеры и прозрачные урны на участках. По мнению руководителя аналитического отдела ассоциации «Голос» Александра Кынева, механические средства наблюдения не принесут никакой реальной пользы, если рядом не будет граждан-наблюдателей.
Понятное дело, что отсутствие контроля, оно создает при прочих равных условия для того, чтобы происходили различные нарушения. Есть веб-камера, нет веб-камеры. Не веб-камера пишет жалобу на нарушение. Для того, чтобы подать жалобу на нарушение на конкретном участке, надо на нем находиться. Да? Нужны свидетели, нужно конкретное физическое лицо, которое может идти с заявлением в вышестоящую комиссию, в суд, в прокуратуру. То же самое касается прозрачных урн. Это прекрасно, когда они есть. Естественно, это резко усложняет сбросы, это делает гораздо более корректным и прозрачным сам факт открытия избирательных участков, чтобы было понятно, что там ничего не приклеено скотчем и так далее. Но при одном условии, что на участке присутствуют и не удаляются, и нормально функционируют наблюдатели.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Накануне в Москве прошел автопробег в защиту честных выборов. Идея, рожденная в социальной сети, привлекла сотни столичных автомобилистов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Мумин Шакиров.
Автопробег получился массовым. В акции приняли участие несколько тысяч автомобилей. Скорость движения на Садовом кольце в районе 3 часов дня резко упала, а там, где участники занимали больше одного ряда, возникали пробки. Машины были украшены белыми лентами, белыми шариками и другими символами чистоты выборов. Известный блогер и фотограф Илья Варламов накануне объявил конкурс на лучшее оформление автомобиля.
Чтобы хоть как-то стимулировать участников подойти более креативно к оформлению машин, я объявил конкурс. У нас довольно большой приз, который был собран на народные пожертвования. Люди присылали деньги. У нас сейчас 60 тысяч рублей призовой фонд и 30-10-20, соответственно, три места будет. Победители будут объявлены в результате голосования. Поэтому люди приезжают, вот стараются, что-то делают. И поэтому, надеюсь, акция пройдет заметно, ярко и интересно.
Среди претендентов на главный приз – автомобилист, прикрепивший на крышу машины башню танка. И его коллега, украсивший капот надувной куклой, изображающей действующего премьер-министра России Владимира Путина. В интервью «Радио Свобода» водители глумились над заявлением Путина о том, что акции протеста в России финансирует Госдепартамент США.
Машина оформлена на деньги Хиллари Клинтон. Конечно же, привлечены гастарбайтеры. В общем, полностью все коррумпировано. Конечно, сам. Кто же еще ее разрисует?
Гастарбайтеры гуашью рисовали?
Гастарбайтеры рисовали гуашью, конечно, да.
А как дуло?
Дуло изготовили посредством нанотехнологий.
В акции приняли участие некоторые депутаты Госдумы. Среди них член фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев.
Я сейчас проехал по всему Садовому кольцу. Вот всюду по Садовому кольцу едут белые ленты. И милиция уже даже не может их останавливать. Потому что вот раньше, я помню, несколько раз мы пытались это делать там с синими ведерками и так далее. И просто машин было там, 100 машин и так далее. И количество сотрудников полиции, ГИБДДшников было достаточно, чтобы людей остановить. Сейчас они просто не могут ничего сделать физически.
Акция продолжалась более 2 часов. Автомобилисты буквально замкнули Садовое кольцо протяженностью почти 16 километров. На тротуарах, преимущественно у станции метро, собирались группы прохожих по 30-70 человек и размахивали белыми шапками и шарфами. Некоторые из них раздавали водителям белые ленты, стикеры и наклейки с призывами прийти на шествие за честные выборы, которое запланировано на 4 февраля этого года. Предыдущие массовые митинги с требованиями отмены результатов думских выборов и отставки главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чёрова прошли в Москве 10 декабря на Болотной площади и 24 декабря на проспекте Сахарова. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В московские школы поступило распоряжение о сборе учителей на митинг в поддержку премьер-министра Владимира Путина, который должен пройти 4 февраля на Поклонной горе. Информацию об этом изданию «Газета.ру» подтвердили сразу в 2 столичных школах. МВД России намерено направить властям Австрии обращение о вызове на допрос Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В Подмосковье Мытищинский суд признал капитана яхты Сергея Марченко виновным в гибели девушки на Клязьминском водохранилище летом 2010 года. Подсудимый приговорен к 4,5 годам колонии поселения. Российский туроператор «Ланта Тур Вояж», объявивший в пятницу о приостановке деятельности, начинает принимать претензии от пострадавших клиентов. В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов. По данным следствия, чиновник использовал 1,5 миллиарда рублей, выделенных на решение проблем обманутых дольщиков, на улучшение финансового состояния своей организации. В Петербурге представители оппозиции приглашены в Смольный для согласования акции за честные выборы, которая состоится 4 февраля. В Сирии пропал российский журналист Александр Рыбин, который работал на таджикский независимый еженедельник «Бизнес и политика». Об этом сообщил Тартас главный редактор издания Джамшет Ульмасов. В предместьях Дамаска в столкновениях с правительственными войсками погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 45 арестованы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа. В нашем эфире, как всегда, по понедельникам передача «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов, который вместе с гостями, политиками и политологами анализирует борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказывает о жизни политических партий. Итак, «Время политики», очередной выпуск этой программы. Сегодня впервые в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Нашу программу продолжает обзор публикации в «Международной печати». Его подготовила Александра Вагнер. Александра, в информационных программах мы довольно подробно рассказываем о протестах, о демонстрациях, которые имели место в американском городе Окленд, это в Калифорнии. А есть ли публикации на эту тему в прессе?
Да, Андрей. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в результате столкновений в Окленде между полицией и сторонниками движения «Захвати Уолл-стрит» были арестованы 400 человек, и трое полицейских получили ранения. Участники оклендской демонстрации назвали незаконными массовые аресты и обвинили полицейских в нарушении кодекса чести. Газета публикует выдержки из распространенного демонстрантами заявления. Цитирую. «В сотни тысяч долларов обошлось городской администрации Окленда поддержание порядка на улицах во время демонстрации. Полиция при этом неоднократно нарушала свои внутренние правила поведения во время демонстрации, а также нарушала гражданские права участников протеста. Обращая внимание на проблемы, существующие в нашем городе, мы задаемся вопросом, стоило ли полицейским прилагать такие усилия лишь для того, чтобы запретить активистам движения занять пустующее здание. Стоило ли это потраченных сотен тысяч долларов?» Конец цитаты. Газета пишет, что мэр Окленда Джен Куан не согласна с протестующими. Она уже успела оценить нанесенный городу ущерб и призвала не использовать город в качестве, цитата, «площадки для игр». «Нью-Йорк Таймс» также сообщает о шествии, прошедшем по Манхэттену вечером в воскресенье в знак солидарности с участниками оклендской демонстрации. Были арестованы 12 человек, а всего в шествии приняли участие около 300 человек. Сторонники движения «Захвати Уолл-стрит» в Нью-Йорке остановились около закрытого общественного центра, прекратившего свое существование после продажи здания на аукционе одной из городских строительных компаний. Демонстранты говорили о том, что свой общественный центр хотели создать и участники протеста в Окленде, попытавшиеся захватить пустующий конференц-зал.
И, Александра, какие еще публикации привлекли ваше внимание?
Газета «Гардиан» публикует статью о начале визита в Иран делегации Международного агентства по атомной энергии, которая будет изучать, занимается ли Тегеран разработкой ядерного оружия или же обогащает уран в мирных целях, как об этом неоднократно заявляли иранские власти. Миссию возглавляет заместитель директора МАГАТЭ генерал Герман Накерц, который несколько месяцев назад подготовил доклад, в котором были представлены доказательства, что Иран создает ядерное оружие. Перед отъездом в Тегеран Накерц сказал, что, цитирую, «Мы надеемся начать запоздалый диалог». Газета сообщает, что в составе делегации есть и два военных эксперта МАГАТЭ. Члены миссии собираются посетить подземный завод по обогащению урана около города Кум, построенный в горной области, для того, чтобы его не могли уничтожить во время атаки с воздуха. Возведение этого завода критиковали некоторые страны, и ожидается, что его осмотр представителями МАГАТЭ развеет сомнения относительно цели иранской ядерной программы. Приведу цитату из «Гардиан». Делегация ООН хочет добиться разрешения пообщаться с иранскими учеными, которые, как полагают эксперты агентства по атомной энергии, могут создавать ядерное оружие. Члены миссии также планируют изучить документы, имеющие отношение к работе с радиоактивными веществами, и заручиться обязательствами со стороны иранских властей для проведения аналогичных визитов в будущем. В настоящий момент непонятно, окажет ли Иран помощь членам делегации во время их визита, но даже само решение развеять сомнения некоторых государств по ядерной программе – большой прогресс по сравнению с предыдущим отказом Ирана вступить в переговоры, заключает газета «Гардиан». И одновременно пишет, что визит экспертов МАГАТЭ совпал с запланированной в иранском парламенте дискуссией о прекращении поставок сырой нефти в страны Евросоюза в ответ на введение ЕС-эмбарго, действие которого вступит в силу в июле этого года. Это предложение уже подверг критике министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, который заявил, что Иран не может прекратить поставки нефти, за которую уже заплатили европейские компании. Андрей?
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в «Международной печати». Его подготовила и представила Александра Вагнер. Около 1500 российских туристов, клиентов компании «Ланта Тур Вояж» остаются за рубежом. Как сообщают в пресс-службе комитета по туризму, в некоторых гостиницах людям отказываются возвращать паспорта до оплаты проживания, которая не была перечислена туроператором, рассказывает Светлана Павлова.
Компания «Ланта Тур» сообщила о временной приостановке своей деятельности в минувшую субботу. Как было сказано в обращении на сайте турфирмы, это решение было принято в связи с невозможностью надлежащим образом обеспечить финансирование заказанных услуг. В пятницу около 100 клиентов «Ланта Тур» не смогли улететь на отдых из московских аэропортов, поскольку турфирма не перечислила деньги за авиаперелет. В субботу в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что за рубежом остаются 2700 клиентов «Ланта Тур». В настоящее время многим из них удалось вернуться домой, и, по словам пресс-секретаря Ростуризма Олега Масеева, проблемы у туристов возникают в основном не с авиаперевозчиками, а с гостиницами.
Точечно решаются конкретные проблемы, и самая острая была на момент до настоящего времени во Вьетнаме, где у нас 37 человек со вчерашнего вечера были поставлены перед фактом, действительно, в буквальном смысле перед фактом, они спокойно отдыхали, и вдруг им сказали накануне вылета сегодняшнего, что они не смогут улететь, пока не совершат проплату за пребывание в отеле, то есть повторно с них просили. Потребовали в жесткой форме деньги и не отдавали им с ресепшн паспорта. Но вчера наше руководство созвонилось с консулом в Хошимине, это все не так далеко от Хошимина, отель находится, и был направлен дипломатический работник оперативно. В общем, эту проблему удалось решить, и мы сейчас знаем, что эти 37 человек, они вылетели благополучно сегодня на родину. Разными компаниями, преимущественно трансаэро. Но с перевозчиками как раз никаких проблем нет. Вот остаются действительно такие проблемы есть и в других странах. Мы постоянно получаем звонки на горячую линию от самих туристов, которые сталкиваются вот с такой ситуацией. Это есть, к сожалению, отчасти и в Гоа, это есть и в Мексике. Но самая острая проблема у нас, конечно, связана именно с Вьетнамом.
По словам Олега Масеева, Ростуризм намерен составить черный список гостиниц, в которых у клиентов туроператора «Ланта Тур» требовали повторно оплатить проживание. Как сообщили в Следственном комитете России, в отношении этой компании начата процессуальная проверка. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Конторовича, привлечь к ответственности руководство «Ланта Тур» нужно только в том случае, если имело место преднамеренное банкротство. Он также отметил, что российское законодательство о туризме нуждается в совершенствовании.
В прошлом году, даже позапрошлом году, в ноябре 2010 года, когда произошло банкротство компании «Капитал Тур», это произошло в ноябре, уже в декабре мы в Думу передали поправки к закону, которые могли бы, если бы их приняли, защитить туристов. Мы предложили еще год назад ввести две принципиальные поправки. Вообще-то их больше, но те не носят такого принципиального характера. Увеличить финансовые гарантии, чтобы этот вопрос не возникал, чтобы люди понимали, что деньги они назад точно получат. И второе, ввести в России обязательное саморегулирование в нашей индустрии. Вот если бы такой механизм был, да, то саморегулируемая организация обязана по закону иметь компенсационный фонд. И вот этот компенсационный фонд сегодня мог бы быть использован на то, чтобы оплачивать гостиницы тех людей, которые сейчас находятся, например, в Таиланде, которых сегодня, например, не селят, или вчера уже начали выселять.
Это было мнение вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Конторовича.
Сотни жителей Ижевска встали на защиту парка на окраине города. В Ярушинском дендропарке без ведома граждан началось строительство. Участники акции протеста пока не знают, что именно строится на территории парка, но пытаются убедить власти не трогать его, рассказывает Надежда Гладыш.
Вы по какому поводу здесь сегодня собрались?
Защищаем свои деревья.
Что это за деревья?
Парк. Это ботанического сада.
Мы здесь живем напротив. Здесь раньше подсолнухи росли. Потом здесь дети посадили вот эти все деревья, которые вы видите. Они выросли на наших глазах. А сейчас их хотят просто убрать и все уничтожить, эту зеленую зону.
Кто?
Мы не знаем, кто.
Вообще дендропарк должен быть изначально.
Это генплан заложен. Сейчас решили продать его.
Не продать, а продали.
Вы не узнавали в муниципалитете, кто и что строит?
с эшелоны, без заправки и прочее.
Не было ли публичных слушаний?
Нет, конечно.
О чем речь? Все втихаря. Конечно. Заборы появляются, на глазах растут. Стройки.
200 жителей восточной окраины Ижевска вместе с детьми вышли на митинг в защиту своего парка, где на исходе прошлого года вдруг одна за другой стали появляться огороженные стройплощадки. Восточные жилые массивы застраивались 30 лет назад Ижевским автозаводом очень плотно, практически без рекреационных зон. Поэтому закрепленная за Удмуртским ботаническим садом территория, расположенная через дорогу от крайних домов естественным образом и при участии жителей, превратилась в зону отдыха. Юридически это уже земля пригородного Завьяловского района, а сам сад – учреждение республиканское. Во главе инициативной группы граждан, начавших борьбу за сохранение парка, встал Леонид Богомазов.
Неделю назад мы встречались вот на этой прекрасной нашей территории с главой администрации Завьяловского района. Он сегодня присутствует здесь. Мы прошли всю территорию этого парка, показали ему наш родник, показали ему наш пруд. Мы нашли полную поддержку. В среду мы встречались с главой администрации города Ижевска, Агашиным Денисом Владимировичем. Вот у меня на руках протокол совещания по вопросу развития территории Ендропарка. Это уже наша, пусть небольшая, но победа. Создать попечительский совет Ярушкинского дендропарка. Провести заседание попечительского совета с участием застройщиков, собственников земельных участков, с постановкой вопроса о менее земельных участков, выведенных из состава особо охраняемой природной территории, на другие, находящиеся вне территории дендропарка. До 15 февраля этого года должен произойти круглый стол.
Надо сказать, что конфликт вокруг Ярушкинского парка для Ижевска последних 8-10 лет абсолютно типичен. В это время тут и там коммерсанты грубо вторгались в жилые массивы, застраивая спортивные и детские площадки, занимая и без того редкие здесь скверы. Случай, когда застройщик отступил, на моей памяти один единственный. Судебные разбирательства у истцов оставляли чувство тягостного недоумения. «Все у них схвачено», — говорили они. Чем же можно объяснить необыкновенную покладистость чиновников в нынешней истории? Я обратилась с этим вопросом к Андрею Коновалу, лидеру ижевской оппозиции, кстати, и заявителю воскресного митинга.
Представляет собой территорию соседнего муниципального образования городские власти Ижевска, видимо, не являются какими-то выгодополучателями вот этих разворачивающихся строек. Другой момент – это то, что, видимо, имеет некоторый интерес в том, чтобы прирастить территорию Ижевска в сторону Завьяловского района как раз вот на этом направлении. В данном случае мы видим достаточно активную позицию жителей, которая не только протестует, но и предлагает проект благоустройства этой территории. Это такая мобилизация активной жителей, да еще в преддверии выборов президента России, о предстоящих выборов Государственный Совет, она, видимо, все-таки очень серьезно настораживает.
Необычной в истории с Ярушками следует признать активность горожан, которые не опускают рук, говорит один из членов инициативной группы граждан, журналист Александр Харевский.
Его отец-основатель Удмуртского ботанического сада Романов Юрий Александрович, он делал проект и назвал его Юрий сад, райский сад. Сейчас мы призываем жителей участвовать в наших совместных весенних работах. Там планировка, потом весенние работы по уборке, по посадкам, по праздникам. Мы тут хотим водить хороводы и праздновать дни рождения домов.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени, как всегда. Автор ведущей программы Андрей Шарый подробно представит содержание сегодняшнего выпуска через 2 минуты после краткой сводки последних известий. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В московские школы поступило распоряжение о сборе учителей на митинг в поддержку премьер-министра Владимира Путина. Этот митинг должен состояться 4 февраля на Поклонной горе. Информацию о сборе учителей газете «РУ», интернет-изданию, подтвердили сразу в двух столичных школах. МВД России намерено направить властям Австрии обращение о вызове на допрос Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которая ранее возглавляла компанию «Интека», как заявился следственный департамент МВД, Батурина уклоняется от явки на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях в Банке Москвы. В Подмосковье Мытищинский суд признал капитана яхты Сергея Марченко виновным в гибели девушки на Клязьминском водохранилище. Летом 2010 года подсудимый приговорен к 4.5 годам колонии поселения. Российский туроператор «Ланта Тур Вояж», объявивший в пятницу о приостановке деятельности, начинает принимать претензии от пострадавших клиентов. В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов. По данным следствия, чиновник использовал 1,5 миллиарда рублей, выделенных на решение проблем обманутых дольщиков, на улучшение финансового состояния собственной организации. В Петербурге представители оппозиции приглашены в Смольный для согласования акции за честные выборы, которая назначена на 4 февраля. В Сирии пропал российский журналист Александр Рыбин. Он сотрудничал с таджикским независимым еженедельником «Бизнес и политика». О пропаже Рыбина сообщил главный редактор издания Джамшет Ульмасов. В предместьях Дамаска в столкновениях с правительственными войсками Сирии погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 45 получили ранения. Иран в течение года может создать ядерное оружие, заявил министр обороны США Леон Панетта в интервью телеканалу CBS. На северо-западе Пакистана при взрыве, совершенном смертником, погибли 4 человека, 8 получили ранения. Итак, в студию вошел мой коллега Андрей Шары, который подробно представит содержание сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Я планирую выйти в эфир, как обычно, в 20 часов 7 минут. И первая тема программы – это новости предвыборной кампании в России. Одна из заметных тем дня – это очередная публикация Владимира Путина. Она посвящена, как известно, его видению экономического развития страны. Буду беседовать с экспертом из Петербурга Дмитрием Травиным, экономистом, политологом, на тему о том, насколько реален путинский план создания эффективной экономики. Главная международная тема сегодня – это ситуация в Сирии. Там вооруженные столкновения переходят в гражданскую войну. Почему Россия так настойчиво поддерживает режим Башара Асада? В конце программы вспомним о том, что завершился открытый чемпионат Австралии по теннису. Финальный матч между Новаком Джоковичем из Сербии и Рафаэлем Надалем из Испании продолжался 6 часов, утомив и участников, и зрителей. Как избавить мировой теннис от столь затяжных поединков? Об этом я беседовал с заслуженным тренером России, тренером первого ракетки России Михаила Южного Борисом Сопкиным. Давайте послушаем фрагмент.
Ну, вообще, 50-е матчи опасны для здоровья теннисистов. Я об этом уже много говорил. Надо от правилах тенниса написать, что все матчи производятся из 3 сетов. И все. Ну, о здоровье игроков никто не думает. Это дань каким-то традициям. Да, я считаю, что нужно уважать традиции в рамках разумного. Теннис другой стал. Мячи и покрытия таковы, что отскок практически на всех покрытиях замедлился, даже на траве. И отсюда розыгрыш удлинился. Если раньше хардовые покрытия, они хоть были разные, сейчас они в основном все среднего отскока. Ну, чуть-чуть побыстрее, может быть, на US Open покрытие, чуть-чуть помедленнее, может быть, на Австралии. Так или иначе, все эти покрытия таковы, что очень трудно выиграть мяч задней линии без долгого розыгрыша.
Есть ли какое-то движение внутри самого теннисного мира для того, чтобы регламент изменить?
Тот же Надаль и Джокович, если им сейчас сказать, давайте сделаем покрытие побыстрее, они оба будут против. Их основа их игры – это игра на задней линии. Тот же Федерер, он двумя руками скажет, да, конечно, давайте. У него есть в игре такие компоненты, которые позволяют ему играть на всех покрытиях одинаково эффективно. Если сейчас все покрытия сделать побыстрее, у Надаля возникнут проблемы, у Джоковича, кстати говоря, возникнут проблемы. Да, они чаще сейчас стали ходить в сетки, потому что самим тоже поперек горла стала эта игра на задней линии, когда вот так вот приходится 6 часов. Они оба сейчас мертвые после игры, это совершенно понятно. С другой стороны, если сейчас сделать покрытие побыстрее существенно, то тогда процент ошибок возрастет. Сразу поднимут голову игроки, которые играющие в 1-2 удара. Сразу конкуренция возрастет, понимаете?
Это какие-то технологические штуки? Вот просто так развивается технология тенниса?
Это была идеология в свое время. Шли разговоры, что это за игра вообще теннис, одни подачи. Ну что, Иванисович, подают подачу и все. Игры нет, зрителям неинтересно, надо, чтобы игра была. И все замедлили. Сейчас появилась игра, и 6 часов ребята играют, потому что уровень игры очень высокий, ошибок делают мало. Ну, это нормально, маятник качнулся в другую сторону.
Заслуженный тренер России Борис Сопкин. Андрей, согласитесь, что очень квалифицированный ответ на вопросы.
Да, очень-очень интересно.
Очень интересно. Я вчера, кстати, так и не смог посмотреть. Все-таки 6 часов даже в воскресенье невозможно выделить на то, чтобы смотреть теннис.
Согласен с вами совершенно. Все-таки мы любим напряженные матчи, интересные, но 6 часов
не
это
до,
перебор.
Не до такой степени, да. Спасибо. Подробнее об этой теме в итоговом выпуске программы «Время свободы».
И я благодарю вас, Андрей Шары, ведущий итогового выпуска этой программы. Продолжаем программу «Время свободы». В Пермском крае сожжена редакция оппозиционной газеты, возбуждено уголовное дело. Редактор и учредитель издания «Вечерний Краснокамск» уверены, что преступление связано с политикой, рассказывает Евгения Романова.
Издание «Вечерний Краснокамск» – одна из немногих газет в небольшом городе под Пермью, которая публиковала материалы с критикой городских властей. В ночь на 28 января офис редакции был сожжен, неизвестно об этом рассказала официальный представитель главного управления МВД по Пермскому краю Галина Хамицкая.
Злоумышленник разбил окно, закинул в помещение бутылку с зажигательной смесью и поджег. Огонь удалось локализовать через час. К этому времени одна из комнат офиса выгорела полностью. Учредитель печатного издания оценивает ущерб в 250-300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Огонь уничтожил оборудование, бухгалтерскую документацию и архив газеты, рассказала редактор и учредитель «Вечернего Краснокамска», лидер пермского отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова. Она уверена, что у поджога были политические причины. Возможно, месть за кампанию по выборам в Госдуму и Заксобрание. В декабре Ольга Колоколова противостояла кандидату от «Единой России», проиграв ему лишь несколько процентов голосов. Еще одной причиной, по мнению учредителя газеты, могли стать журналистские расследования в отношении работы городских властей.
Все знают о моем оппозиционном мнении главе города Краснокамска и по вопросам водоснабжения, по вопросам капремонта. И оппозиция это не одинокая, скажем, меня поддерживают некоторые депутаты. А газета «Вечерний Краснокамск» в последнее время занималась именно расследованием по коррупционным схемам в капремонте. Поэтому я считаю, что вот либо это связано с расследованием газеты «Вечерний Краснокамск» коррупции, либо это след избирательной кампании. Так скажем, остыли ребята и решили отомстить.
С мэром Краснокамска Юрием Чечеткиным связаться не удалось. Изданию «Коммерсант» в Перми глава города заявил о своей непричастности к поджогу редакции. По его словам, обвинения голословные. Он не видит проблем с дальнейшим выпуском газеты. Ольга Колоколова также сообщила, что журналисты приложат все усилия, чтобы еженедельник «Вечерний Краснокамск» вышел на этой неделе без задержек. Евгения Романова для «Радио Свобода», Пермь.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня – моя пражская коллега Ольга Серебряная.
Московские блогеры участвовали во флешмобе «Автопробег по Садовому кольцу», а также выясняли, кто душит свободу интернета. К акции «Белое кольцо» по подсчетам ее участников присоединилось несколько тысяч человек. Пишет блогер и организатор конкурса на лучшее оформление машины Илья Варламов.
Акция прошла очень хорошо. Мне кажется, это был самый массовый пробег в истории России. По-моему, каждая третья машина на внутренней стороне Садового кольца была с белой символикой. А это несколько тысяч автомобилей. Я 3 часа стоял на стоянке около ЦДХ и фотографировал машины участников. Большое спасибо всем, кто принял участие и поддержал акцию.
Прокремлевский блогер Летеха в ответ пожимает плечами.
Пробка на Садовом стоит мертво. 60% в белых ленточках. В чем виноваты остальные 40%?
Антон Носик опубликовал пост, в котором обвинил депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Константина Рыкова в организации «DDoS-атак» на «Живой журнал» и недавнего взлома электронной почты Алексея Навального. Чуть позже он написал дополнение под заголовком «Я обвиняю».
В крышевании и заказе всей криминальной активности, направленной против «Живого журнала», сайтов «Коммерсанта», «Газеты.ру», «Новой газеты», «Эхо Москвы» и тому подобное, я обвиняю первого вице-премьера Владислава Юрьевича Суркова. А все прочее, Рыкова, Якименки, Потупчики, всего лишь его шестерки, которым Владислав Юрьевич подгоняет финансирование из государственного бюджета и сундуков подконтрольных олигархов. Костя Рыков действительно играет в этой ОПГ особенную роль, потому что хорошо ориентируется в интернете и знает, кому можно заказать тот или иной ботнет. Но он бы всем этим не занимался, если бы в свое время Марат Александрович Гельман не свел бы его с Сурковым, который пристроил Рыкова к своему проекту по борьбе с инакомыслием в России средствами киберкриминала.
Писательница Мария Арбатова считает, что нарисованная носиком картина сильно упрощает реальность.
Представление подобных блогеров о Кремле всегда было детсадовским. Это и обеспечивало им большое количество подписчиков. Когда-то Быков, мы тогда еще общались, задавал мне вопросы про Суркова. Удивилась, говорю: «Дима, вы же столько лет пишете о политике, как же вы можете не знать элементарного? Все ответы можно найти в интернете». А он отвечает: «Зачем?» То есть решаются не политические проблемы, а собственные психологические. И Сурковы оказываются виноватыми в недолюбленности блогеров собственными родителями. А реальная политика выплескивается вместе с недолюбленным ребенком.
В англоязычных блоках обсуждают границы сетевой свободы. Дискуссия разгорелась после того, как администрация сервиса микроблогов Twitter сообщила в своем блоге, что имеет возможность блокировать определенный контент в отдельных странах.
Компания растет и начинает работать в странах, имеющих свое понимание свободы слова. Где-то оно настолько отличается от нашего, что мы просто не смогли бы там существовать, а где-то вполне соответствует привычному. Однако в силу исторических или культурных причин ограничивает определенный тип контента. Например, во Франции и в Германии запрещены высказывания нацистского толка.
На вопрос, цензура ли это, директор программы международного мониторинга свободы слова в фонде «Electronic Frontier» Джиллиан Йорк отвечает в своем блоге: «Однозначно.
Давайте признаем очевидное. Такие ограничения являются цензурой. Это невозможно отрицать. Но, к сожалению, Twitter должен подчиняться закону. Любая компания, размещающая пользовательский контент, рано или поздно получает судебное или правительственное постановление о блокировании той или иной информации. Google сообщает об этих постановлениях в специальном отчете. Другие компании не столь откровенны. В любом случае, у Twitter есть только две возможности. Либо не подчиниться, подвергнув себя риску быть полностью блокированным в той или иной стране, или подчиниться, то есть заняться цензурой. А если в этой стране у них офисы и сотрудники, тогда выбора вообще нет».
Доцент университета Северной Каролины Зейнеп Туфекши, напротив, полагает, что, разработав технологию блокирования контента в отдельных странах, Твиттер сделал огромный подарок защитникам свободы слова во всем мире.
Твиттер предложил очень удачный выход. Раньше, получив судебное предписание удалить какую-то информацию, компания удаляла его так, что она становилась недоступной во всем мире. Теперь она станет недоступной только в стране, выдавшей предписание. Твиттер будет публиковать список удаленных постов со ссылками на исходники, так что любой человек, находящийся вне пределов этой страны, будет иметь возможность ознакомиться с их содержанием, равно как и с постановлением суда, в соответствии с которым тот или иной твит был удален. Кроме того, Твиттер составил полезные инструкции о том, как вручную изменить страну в личных установках, чтобы получить возможность читать заблокированные сообщения. Предложив такой порядок действий, Твиттер сделал все возможное, чтобы помочь защитникам свободы слова, но разве что не предложил еще по утрам доставлять им в постель кофе и булочки. Именно так и должны вести себя все интернет-компании.
О том, как следует вести себя рядовым пользователям, на блог-портале GigaOM рассуждает Мэтью Инграм.
Стандартный ответ на критику нововведения от Гугла, Твиттера или Фейсбука – это совет ими не пользоваться. Дэйв Уайнер и другие пропагандисты открытых сетей неустанно повторяют, что использовать в качестве важнейших инструментов коммуникации одну или несколько корпораций значит подвергать себя огромному риску. Но какой у нас выбор? Мы можем либо с еще большим усердием приняться за поиск открытых альтернатив, либо надеяться, что Гугл, Твиттер или Фейсбук будут блюсти наши интересы, обнаружив, что они этого не делают, пытаться привлечь их к ответственности.
Напомню, что это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – моя пражская коллега Ольга Серебряная. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 45 минут. Я напомню вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В московские школы поступило распоряжение о сборе учителей на митинг в поддержку премьера Владимира Путина. Митинг должен пройти 4 февраля на Поклонной горе. Информацию об этом подтвердили сразу в двух столичных школах. МВД России намерено направить властям Австрии обращение о вызове на допрос Елены Батуриной. Как заявил Следственный департамент МВД, Батурина уклоняется от явки на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях в Банке Москвы. Российский туроператор «Ланта Турвояж», объявивший в пятницу о приостановке своей деятельности, начинает принимать претензии от пострадавших клиентов. В Сирии пропал российский журналист Александр Рыбин, который сотрудничал с таджикским независимым еженедельником «Бизнес и политика». В предместьях Дамаска в столкновениях с правительственными войсками погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 45 арестованы. На северо-западе Пакистана при взрыве, совершенном смертником, погибли 4 человека, 8 человек получили ранения.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Андрей Илларионов Владимиру Путину. По-дружески.
Комментарии экспертов.
Политик Леонид Волков. О митинге сторонника Владимира Путина в Екатеринбурге.
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко. А теперь ленточки можно не снимать.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Накануне очередного саммита лидеров стран Европейского Союза агентство Fitch понизило кредитные рейтинги 5 стран еврозоны, и на этом фоне европейская валюта подешевела по отношению к доллару после роста в течение 5 торговых сессий подряд. Подробнее о динамике двух ведущих мировых валют рассказывает Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Курс евро к доллару приблизился к уровню января-февраля прошлого года, в течение которого, после череды взлетов и падений, он снизился в целом на 3%, с уровня 1,33 доллара на 3 января до 1,29 на 30 декабря. В течение всего 2011 года долговой кризис в Европе только расширялся. Помимо Греции и Ирландии, обратившимися за финансовой помощью к Европейскому Союзу еще в 2010 году, она потребовалось также и Португалии, а к середине года на рынках возникли опасения относительно двух более крупных стран еврозоны – Италии и Испании. Тем не менее, значительное снижение курса европейской валюты началось лишь осенью. Из Мюнхена аналитик банка Юникредит Корнелиус Пурпс.
Ну, в первом квартале года во всей Европе почему-то царили еще довольно оптимистические настроения. Кризис и инфляция словно отошли на второй план, были повышены процентные ставки. Это и дало евро новый импульс. Его курс пошел вверх, достигнув в итоге уровня почти в полтора доллара. А затем, немного снизившись, он надолго закрепился на уровнях 1,40-1,45. Но как только возникли опасения относительно долговых проблем Италии и Испании, всем стало ясно, что кризис обретает новые масштабы и глубину. С тех пор курс евро пошел вниз, вернувшись к уровню начала года.
Из Кёльна руководитель Центра прогнозирования Института мировой экономики профессор Йохим Шайде.
Да, можно говорить о том, что курс евро держался на высоком уровне по отношению к доллару. Но не стоит, на мой взгляд, придавать этому слишком большое значение. Ведь и сам доллар испытывал значительное давление, как из-за общей конъюнктуры экономики США, так и большим государственным долгом. Но вспомним, по отношению к другим валютам, например, швейцарскому франку, евро начал слабеть уже давно. Но и кроме того, в течение года инвесторы переводили все больше капиталов из Европы в другие валюты.
Нарастающие проблемы в банковском секторе стран еврозоны, в частности на межбанковском рынке Европы, где банки все менее охотно предоставляют кредиты друг другу, не становятся ли фактически главным фактором обострения кризиса в еврозоне, что отражается также и на курсе евро? Корнелиус Пурпс, банк Юникредит, Мюнхен.
Здесь действительно повторилась ситуация, возникшая осенью 2008 года после банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers. Reuters, а именно нежелание банков предоставлять кредиты друг другу. А банкам очень трудно работать без краткосрочных взаимных кредитов. Более того, резко обострилась проблема рефинансирования европейских банков в иностранной валюте, особенно в долларах. Ведь зарубежные банки, зная, что банки Европы накупили облигаций проблемных стран еврозоны, также перестали им доверять, как прежде, что выразилось в резком сокращении кредитования уже с их стороны. В итоге многие европейские банки стали продавать свои зарубежные подразделения, содержание которых оплачивалось в долларах. А полученную долларовую выручку они обменивали на евро, что, кстати, также поддерживало высокий курс европейской валюты. В эту ситуацию были вынуждены вмешаться крупнейшие центральные банки мира, чтобы облегчить европейским банкам доступ к долларовым кредитам. И теперь, с одной стороны, для европейских банков уже нет необходимости продавать зарубежные активы, но с другой, евро лишается одного из факторов укрепления его курса. Конечно, это чисто технический фактор, но на фоне ухудшения общей экономической конъюнктуры в Европе он в немалой степени способствовал обострению кризиса в еврозоне.
В тех странах еврозоны, где еще недавно отмечался заметный рост экономики, в первую очередь в Германии, главным фактором этого роста считался экспорт, его расширение. В этом смысле снижение курса евро должно быть только на руку европейским экспортерам. В 2011 году курс евро к доллару достиг пика в начале мая, почти 1,49. В середине января 2012 года он упал до уровня 1,26, то есть падение от прошлогоднего пика составило почти 15%. В какой мере, по вашим оценкам, такое падение отразилось на динамике европейского экспорта? Йохим Шайда, Кёльнский институт мировой экономики.
Ослабление евро, безусловно, стимулирует европейский экспорт. А если Европе предстоит еще и рецессия, оно сможет ее в какой-то степени смягчить. Проблема, однако, в том, что сама общемировая конъюнктура сегодня слаба, поэтому от снижения курса евро наш экспорт вряд ли заметно выиграет.
Корнелиус Пурпс, банк Юникредит.
Средний курс доллара к евро почти весь год колебался вокруг отметки 1,40. И по отношению к этому уровню падение евро составляет лишь 5-6%. Колебания пока слишком малы, чтобы оказать заметное влияние на рост экспорта. Но с другой стороны, если курс евро снизится до уровня 1,20, вот тогда уже влияние на динамику европейского экспорта может стать заметным. Однако мы пока в своих планах из этого не исходим.
Корнелиус Пурпс, аналитик банка Юникредит, Мюнхен.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Аналитический центр Юрия Левада опубликовал данные очередного ежемесячного всероссийского опроса, в ходе которого задавались вопросы о доверии первым лицам страны и различным государственным органам, а также о том, за кого проголосовали бы граждане на президентских выборах в марте, рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, в правильном ли направлении идет страна, положительный ответ дают сегодня 41% опрошенных. Чуть меньше, 38% граждан, полагают, что страна движется по неверному пути. Впрочем, эти цифры в течение последнего года менялись не слишком сильно. А вот с рейтингом премьер-министра Владимира Путина происходили куда более заметные перемены. Он последовательно снижался. Слово независимому политическому обозревателю Кириллу Рогову.
В декабре резко ухудшились оценки Владимира Путина. Вот баланс положительных оценок, он положительный, но он упал с 37 пунктов до 27 в декабре по сравнению с ноябрем. И сейчас он немножко выправился, он стал 30. Вообще, более позитивные оценки января, они по всему фронту, так сказать. Вот там, например, ответ на вопрос, дела идут в правильном направлении или страна движется по неверному пути. В декабре было минус 3 баланс, то есть Польша считали, что по неверному пути. В январе плюс 3. И мы видим, видим по январским данным Левада-центра, что в целом люди вернулись с январских праздников с таким более позитивным настроением, чем у них было в декабре. Но в этом нельзя видеть никакого тренда.
А судя по вашим личным наблюдениям, каков этот тренд? Что меняется в настроениях людей?
Вообще, судя и по ФОМУ, и по Левада-центру, такой негативный тренд в отношении к Владимиру Путину, он не преодолен. Я напомню, что этот негативный тренд, он очень резко себя проявил с ноября 2010 года по март 2011 года. В замерах Левада-центра баланс одобрения Путина упал с 59 пунктов до 40. То есть на 20 пунктов он упал с апреля по декабрь. Он продолжал падать. Это такая мощная тенденция, действующая год уже с лишним.
Насколько я понимаю, вы считаете, что современный социологический инструментарий несовершенен и дает завышенные рейтинги правящего тандема и партии власти?
Да. У нас еще проблема заключается в том, что такие инструменты, они, в принципе, приспособлены для демократической, плюралистической системы, когда нормально работают СМИ, когда те или иные кандидаты обсуждаются на телевидении, и тогда можно вот уловить, как люди реагируют на общенациональную повестку, на ее изменения. И в нашей ситуации это выглядит не так, и люди, чем меньше они получают информации о политических вариантах, меньше политических разговоров и обсуждений реальной повестки на телевидении, тем труднее им формулировать собственные суждения о политической реальности. В этой ситуации, они, как правило, люди закрываются, они не говорят с интервьюерами, им трудно сформулировать свои ощущения.
Можно ли таким образом объяснить и тот факт, что предвыборные рейтинги партий практически совпадают с данными ЦИК? Несмотря на то, что наблюдатели фиксируют масштабные фальсификации вброса бюллетеней.
Да, несомненно, это была хорошая проверка. Было довольно много контролируемых участков по стране, то есть где наблюдатели проследили всю процедуру выборов, все были нормально подписаны листы, и мы можем ориентироваться на эти участки как на репрезентативные данные по выборам. И они показывают, что результат в партии «Единой России», он примерно не менее чем на 10-12, а может быть и 15 процентных пунктов ниже, чем тот, который прогнозировали социологи накануне выборов. Две социологические службы ФОМ и Левада-центр. Я думаю, что это искажение происходит на уровне интервьюеров. Оно связано с тем, что люди отказываются отвечать на их вопросы. Тем, кому легко присоединиться к мнению большинства, а мнение большинства, как уверяют людей телевизор, это то, что они поддерживают и Путина, и Единую Россию. Те, кому легко присоединиться к этому мнению, они отвечают интервьюерам. Те, которые абсолютно убеждены, что они против, они тоже отвечают. А те, кто в общем против, но им трудно присоединиться к мнению, которое противоречит мнению большинства, они отказываются отвечать. И таким образом, вот миф о большинстве путинском, о большинстве «Единой России», который транслируется из телевизора, он затем транслируется в социологическое исследование, потому что люди не решаются пойти против этого мифа, как бы они не решаются сформулировать свою позицию, которая не совпадает с той, которую им объясняют, что это позиция большинства. Но на выборах они себя ведут иначе, а? Они там более свободны, и поэтому мы получаем такое значимое расхождение, возможно, в 12, возможно, в 15 процентных пунктов.
Это был политолог Кирилл Рогов. Отвечая на вопрос, за кого из политиков вы проголосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 37% опрошенных Левада-центром называют Владимира Путина, 5% Владимира Жириновского, 8% Геннадия Зюганова, 3% Сергея Миронова и 4% Михаила Прохорова. Опрос был проведен 20-23 января по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность 3,4%.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Как на политическую ситуацию повлияет шествие 4 февраля? Что будет после президентских выборов 4 марта? О тактике и стратегии власти и оппозиции будет рассуждать гость нашей студии в Москве, политолог Лилия Шевцова. Беседу ведет политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до среды. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация, связанная с преступлениями на расовой и национальной почве, в России за прошедшие
лента «Поцелуй Путина» посвящена бывшему комиссару пропутинского молодежного движения «Наши».
Золотая репа вручается уже второй год подряд.
Британская столица стала убежищем для десятков богатых
российских. Суббота в Окленде началась мирно, с полуденного митинга членов протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».